Отрешенность от эмоций. Смотря на великих людей, складывается четкое впечатление, что для того, чтобы достигнуть чего-то действительно значительного, нужно вообще перестать чему бы то ни было радоваться, так и огорчаться. Нужно такое перманентное состояние, когда тебя ничего не задевает и не дергает, чтобы можно было быть как бы вне событий и способным смотреть на все со стороны. Подобная адекватность необходима, чтобы получалось принимать целесообразные решения и поступки. Не нужно радоваться или морочиться. Когда раскачиваешь эмоциональный маятник, то не можешь трезво оценивать ситуацию. Помимо этого, эмоции зачастую заставляют принимать неправильные решения. Если обратить внимание на примеры, то в большинстве случаев всяческие олигархи, президенты и вообще все, кто занимают какие-то большие посты, они все сухари, у них трезвый ум и нет раскачивающегося эмоционального маятника. Они ставят цели и относятся к ней суховато-технично, как к математической задаче. Чтобы ее решить, они подбирают какие-то алгоритмы и разные варианты, решают ее до тех пор, пока не получится. И результаты у них, как правило, нетривиальные. Сейчас не будем упоминать о том, кто, что и как достиг, случилось это во время чубайсовской приватизации или нет, но тем не менее, раз они не потеряли, значит получили неспроста. Более того, можно рассмотреть какие-то западные примеры. Там точно такое же поведение, нет какой-то оголтелости, эмоциональных подъемов и спадов. Даже когда случаются кризисные ситуации, то есть то, от чего обычный человек уже давно бы сломался и свалился с сердечным приступом. Они не переживают, для них это рядовые случаи. Конечно, могут в какой-то степени волноваться, но это не такое выраженное волнение и переживание, которое способно затуманить мозг. Западные монстры точно так же сохраняют хладнокровие и при этом четко смотрят на ситуацию. Они сразу думают над вариантом решений. Обычно многие ребята чего-то достигают только для того, чтобы испытать положительные эмоции, а потом остаться в этом вштыренном положении и надеяться, что всю жизнь так и будет. В реальности чего-то значительного можно достичь только тогда, когда перестаешь радоваться. То есть ты радуешься только тогда, когда у тебя ничего нет. Когда обладаешь и рулишь чем-то большим, то оно практически полностью выжигает всю наивность, радость и печаль. В противном случае ты просто оттолкнешь его от себя и все развалишь, потому что банально не сможешь с ним совладать. И сделаешь это просто потому, что хочешь остаться в своей зоне комфорта и испытывать какие-то гормональные всплески. Делать большие дела, мягко говоря, дано не всем. Делать большие проекты, где еще участвует и куча людей, могут по натуре устройству мозга только менеджеры-управленцы, как, например, Ходорковский. Смотришь любое его интервью и максимум эмоций. Это какая-то ухмылка, причем полубезразличная. Вштыренность может быть только у тех, кому привалило на халяву. Да и то они могут это потерять, потому что принимают исключительно инстинктивно-гормональные решения. Когда пытаешься что-то сделать, то на начальном этапе самый главный враг – это именно эмоциональный маятник. Сначала вштыриваешься, радуешься, а потом от малейшего сопротивления расстраиваешься. Только думаешь о своих переживаниях, которые тебя отвлекают. А по факту ничего толком не делаешь. Вся ментальная мастурбация отнимает большую часть времени и энергии. Вместо того, чтобы действовать спокойно и двигаться вперед по мере возможности, ты занимаешься каким-то умственным онанизмом. Да, вначале, конечно, нужно чем-то вштыриться, чтобы что-то заинтересовало. Но потом, когда уже поставил себе цель и начал к ней двигаться, то хочешь или не хочешь, но по мере ее достижения станешь сухарем. Радовать тебя все это перестанет раньше, нежели ты получишь результат. А когда достигнешь, то его будет казаться мало и захочется большего. Александр Македонский, Наполеон, Гитлер и им подобные. Их невозможно было насытить, им всегда было мало. В какой-то момент появляется некая наркотическая зависимость, и нужно себя сдерживать. Когда эти ребята пытаются завоевать весь мир, то они обычно обламываются. Такая ситуация с эмоциями наблюдается везде, точно так же и с женщинами. Пока тебя колбасят от какой-то конкретной, ты ищешь любовь, то ничего не будет получаться. Не будет удовлетворять или же будет просто заканчиваться, после чего будешь переживать и искать новое. Как только приводишь в порядок мозги, уже действительно начинает что-то получаться, но тебя самого это уже не трогает так, как это было раньше. Получается такой парадокс, с которым придется смириться. А обычно мы сокрушаемся, что «Где же ты была, когда я был одинок и хотел любви? Где были твои нежности? А когда у меня все и так нормально, то ты мне что-то пишешь, звонишь и признаешься в любви. Ничего с этим не сделаешь. Когда паришься и ждешь любви, то рядом не будет никого, кто бы тебя поддерживал. Ну а когда у самого дела в порядке, все равно не морочишься, тут только и начинает получаться. Когда чего-то хочешь сильно, прямо натужно, что зубы сводит, когда мечтаешь всей душой аж до истерик, целыми днями думаешь об этом и просто одержим желанием, то в реальности ты абсолютно неэффективен и мало что делаешь. Да и даже если будешь что-то делать, то это будет нечто судорожное и непостоянное. Будешь прыгать с темы на тему, неадекватно перебирая области. Но у некоторых людей получается даже и так, как было написано выше про авантюры, когда в них лезут заряженные и пребывающие в иллюзиях, и по ходу дела собирают какие-то бонусы. Таким подходом невозможно достичь по-настоящему больших результатов. Ну да, что-то собираешь, может даже повести, и заработаешь миллионы. Но до этого выгодным для тебя образом должны сложиться обстоятельства, что бывает редко. Когда ты сам ставишь перед собой цель, планомерно к ней идешь и при этом можешь гибко реагировать, в зависимости от ситуации, на какое-то внешнее сопротивление. Это и есть идеальный баланс, чтобы и без эмоций, и при этом без ослиного упрямства. Не концентрируешь свое внимание только на некоторых вещах, а можешь рассмотреть ситуацию с разных сторон. Все это не должно рассматриваться с позиции инфантильного ребенка. Необходимо сохранять трезвый ум и холодный рассудок. Может возникнуть вопрос: а зачем оно все надо, если при этом не испытываешь эмоций? И чем больше работаешь над своим характером, тем сильнее теряешь легкость, наивность и умение радоваться. Ничего тут не сделаешь, так все устроено. Придется расставаться с детскими иллюзиями и терять инстинктивно-гормональное поведение. Когда гормоны уменьшаются, то у вас уже не будет эйфории. Хочешь эйфорию – играй в песочек. Хочешь результатов, придется становиться спокойным, как танк. Обычно же все хотят счастья, гормональной вштыренности. Они не хотят материальных достижений и результатов, и им нужен кайф. Тогда зачем вы вообще лезете в сложные дела? Если хотите сиюминутных эмоций, то не надо себя обманывать, так как в этом случае можно развлекаться и без большого количества денег. Водка, проститутки и наркотики. Если все же хотите результатов, то придется перестать быть ребенком и верить в сказки. Эти сухари, когда чего-то достигают, все равно испытывают радость и удовольствие, хотя у них это быстро проходит. Наибольшее удовольствие эти люди начинают получать от процесса. Что отличает реально богатых людей от обычных или даже средних? Они получают кайф от самого процесса, постоянной работы, объединение людей и решение каких-то мелких задач для достижения одной большой цели. У них уже такой образ жизни, что они не могут по-другому. Этим людям не интересно просто сидеть, мечтать и тащиться от тачки и тёлок. Им кажется мелким рассматривать удовольствие от каких-то материальных моментов, вроде покупки машины, квартиры и прочего. Они к этому относятся совершенно спокойно, и именно поэтому потом могут покупать себе яхты и дома. Мы со своей позиции думаем, что офигеть, наверное, как ему круто, а ему при этом совершенно спокойно. Он может вас пригласить собрать тусовку. Вы все будете кайфовать, а он будет сидеть и думать о делах. О том, что ему завтра нужно ехать в одно место и решать вопрос. И именно это у него будет вызывать интерес, а не сама вечеринка, от которой все вокруг будут получать эндорфины. Мечтать и завидовать ему, вот если бы у меня так было, какой бы был я счастливый. Когда рассуждаешь о этих вещах с таких позиций, то этого всего не будет. Ты не сможешь этого достичь, потому что это не достигается при инфантильном поведении и когда на человека оказывает влияние его эмоциональный маятник. Этим ребятам нравится то, что они постоянно что-то делают и каждый день их приближает к своей цели, к некоему проекту. Они достигают одной цели, а завтра ставят другую и тоже ее реализовывают. И так, пока не потеряется внутренний огонь, пока не исчезнет голод и воля к власти. Негативный искусственный отбор. Мне часто ставят в упрек, почему я пиарю всяких дебилов и не баню фриков. Как ты такое позволяешь? Я думал, что ты серьезный человек, рассуждаешь на важные темы, а тут у тебя какие-то непонятные личности засирают стену и пишут комменты. Какие-то гомики и подкаблучники пишут все, что хотят, А ты их даже не блокируешь и ничего с ними не делаешь. Многие ребята ищут истину. И удивительно, почему еще непонятно, что первый признак однобокости, тупости и зашоренности – пытаться придерживаться только своих убеждений. И ничего вокруг не воспринимать, все делить на плохое и хорошее. Когда появляется человек с нестандартным мышлением, даже какой-то неадекватный, наивный и инфантильный, например, как Света из Иваново, Сергей Полонский и Максим Марцинкевич, отличающиеся нестандартным поведением, некоторые из них даже похожи на фриков, то у основной массы первым желанием возникает загнобить. На моей стене ВКонтакте происходит полная вакханалия. Я никого не баню и вообще никого не трогаю. Интересных ребят могу даже пропиарить. И, честно говоря, мне плевать на их личные убеждения. Мне интересно, что получится у них на выходе. Вечно ноющих посредственности и так вокруг полным-полно. Намного интереснее люди, которые делают, причем неважно что, главное делают, пусть даже нестандартно, а иногда даже смешно и глупо. И если же в их поведении есть какая-то действительно новая идея, какое-то ноу-хау, что выбивается из рамок привычного, так их обязательно надо поддерживать. Глядишь, что-то и выдадут. Прежде всего, мне интересно абсолютно все, хотя бы с позиции банального любопытства. Это может даже не приносить пользу, но зачем человека, который как-то от меня отличается, изгонять или ограничивать? Пусть он себя проявляет так, как хочет. Пока это не касается моего личного пространства и моего здоровья, то он может рассказывать все, что угодно. Человек ищет себя, и, возможно, даже у него получится, и он выдаст интересный результат. Конечно, если ты неадекватный и ведешь себя как дебил, это вовсе не значит, что ты гений и чего-то достигнешь. Но тем не менее шансы есть. Поэтому, когда вы пытаетесь насмехаться над фриками, какими-то странностями и глупостями людей, то вы в первую очередь держите сами себя в рамках и все больше стандартизируете свое мышление и поведение. Это вредно. Вы будете смотреть на возникающие жизненные ситуации под разными углами. Так что таких людей не надо избегать и изолироваться от них. За ними надо внимательно наблюдать, а по возможности пересекаться и выслушивать. Они могут навести на какие-то мысли, которые вам даже в голову ранее не приходили. Сначала в школе их начинают бить и издеваться, а если еще они в чем-то преуспели, то уже начинают люто ненавидеть. Как же так, он такой неадекватный, тупой, мочу пил, и вон чего достиг. И еще пытаются и в тюрьму посадить. Этот человек достиг результатов именно потому, что он обладает нестандартным мышлением и поведением. Неужели это непонятно? Вокруг же одни посредственности, которые мыслят штампами и рассуждают на уровне своих родителей, от которых сами же бесятся. Они дают стандартные определения и навешивают ярлыки, хотя сами же за это не любят своих родителей и воротят от них нос, что у них не гибкое мышление. При этом всем ведут себя точно так же и даже не осознают этого. Их раздражает, что родители не могут принять их мышление, потому что они засахарились и рассуждают с какой-то тусовково-религиозной точки зрения. Но когда вокруг них самих кто-то мыслит нестандартно, то тут же хотят загнобить. Они даже не могут осознать своего лицемерия. Ладно, когда человек лицемерит и понимает, что делает, его можно понять, потому что он манипулирует для достижения своих целей. Но когда человек лицемерит и даже не осознает этого, это конченый и беспросветный идиот. Поэтому всех, кто мне будет казаться интересным обладателем нестандартного мышления, я всегда буду пиарить и не забаню на своей странице. Таким людям всегда будет тяжело и их всегда будут гнобить. Им надо искать тех, кто не воспринимает нестандартность как угрожающую ошибку для системы, которую надо уничтожить. Потому что именно так обычно и воспринимается. Нестандартные люди всегда предлагают какие-то уникальные, выходящие из рамок идеи. Стандартные и посредственные воспринимают это в штыки, потому что нужно переосмысливать и переоценивать. Нужно напрягать мозг, чтобы понять, в чем тут мысль. Хотя некоторым даже и напрягать нечего, субстата нет. И им этого не хочется, так как проще послать подальше и засрать. А если же он еще и чего-то достиг, то эти посредственности от зависти удавятся своей мочой. В желудке перестанет перевариваться еда, произойдет отравление от злости и ненависти. Эти люди еще и ищут истину. Какую истину можно искать, если всеми силами всегда делают то, чтобы не вылезать из рамок привычного, и не пытается даже взглянуть под другим углом. Тот, кто ведет себя непривычно, всегда вызывает злобу и негодование. Как они могут хотеть выйти из матрицы, если насквозь ей пропитаны и сопротивляются даже малейшим тенденциям выхода оттуда? Что толку задавать вопросы и что-то читать? Они читают Савельева, смотрят все его ролики, но делают ровно так же, как бабуины, про которых им и рассказывают, над которыми они же и смеются. Поддерживают Савельева, но сами ведут себя точно так же. Я знаю на себе, что это такое, когда ты немного не такой, как все. У меня всего 3 класса образования, затем мама забрала меня из школы, потому что боялась, что будут обижать нерусского мальчика. Позже выяснилось, что все эти страхи были иррациональными, потому что потом меня никто не обижал. Но дело было уже сделано, и в школе я так и не учился, а сидел дома. В подростковом возрасте, в 12-13 лет, русские друзья, с которыми мы играли в футбол и общались, стебались, что я необразованный чурка, и что как можно не учиться. Уже одно это вызывало психотравму и комплексы. Дальше дошло до того, что некоторым из моих друзей родители запретили со мной общаться и дружить. Они со мной не играли и не звали меня, когда куда-то шли. Когда я интересовался причиной, то они мне объясняли так. «Ты знаешь, Эмиран, родители сказали, чтобы мы с тобой не общались, потому что в школе ты не учишься. Они сказали, что гарантированно из тебя получится либо дворник, либо преступник, которого посадят в тюрьму. Поэтому мы тебя и не зовем». Некую дискриминацию я на себе ощущал из-за цвета волос и формы лица. То есть позицию, что я чужой, ощущал всегда. Плюс к этому еще и не учился, был необразованный. Ну а то, что я хоть и не учился в школе, но всегда занимался самообразованием, никого не интересовало. Когда про это рассказывал, то оно вообще не воспринималось. Критиковалось в пух и прах, и мне рассказывали, что это ерунда, у тебя никогда ничего не получится. Помимо того, что обсирали, так еще и постоянно давали мне пессимистичные прогнозы. Когда мне было 20 лет, и я в соавторстве издал первую книгу, мои друзья с района, с которыми к тому моменту уже почти перестал общаться, писали мне: «А ты что, людей обманываешь? В секстанство подался? Как может человек с 3 классами образования еще кого-то учить и что-то писать?» Им это не давало покоя даже спустя столько времени. Насколько же нужно иметь стандартизированное мышление, что уже стал похож на клонированную бройлерную курицу? Даже повзрослев, они продолжали так рассуждать. Еще добавилась и зависть, потому что у меня были какие-то достижения и успехи, а у них это не укладывалось в голове, как чувак с 3 классами образования смог организовать свой проект. А когда у меня появился бизнес и дорогая машина, то им просто рвало башню. Они не понимали, как это произошло. Постоянно меня спрашивали, кто тебе помогает, где ты воруешь деньги. Они не верили, что у меня бизнес, который я сам сделал с нуля и который приносит мне прибыль. В их представлении не укладывается, что человек с 3 классами образования может делать бизнес. Я все это пережил на собственной шкуре и прекрасно знаю, о чем говорю. С одной стороны, я даже рад, что не учился в школе и мое мышление не сделали ЕГЭшным, стандартизированным и шаблонным. Да, конечно, в отсутствии образования есть минусы. Я могу допускать какие-то орфографические и пунктуальные ошибки, имея пробелы в естественных науках. Я не могу сказать, что образование – это только зло, но при всем при этом оно просто отбивает все желание думать как-то по-иному. И тебя все время загоняют в какие-то рамки и дают примитивные ответы на любые сложные вопросы. У меня же сложилось совершенно по-другому. И мне образование не дали, и воспитанием толком не занимались. Мозг не промывался с позиции убеждений, родители не пытались мне вбить в голову свои представления о жизни. Отца просто не было, а мама вечно работала. Я был предоставлен сам себе, делал что хотел и за мной не присматривали. Единственное, зачем мама смотрела, так это за тем, чтобы был сытый и здоровый. При этом не интересно, чем я там занимаюсь, что я делаю в своем компьютере и на улице. Это давало свободу в реализации мысли, и я мог пробовать все, что хотел. С самого детства в меня не вбивали идеи, что плохо, а что хорошо. И я все пробовал на своей шкуре. Когда человек занимается некой деятельностью, не приносящей результат в данный момент, и этот ожидаемый результат может вообще никогда не настать, для такой деятельности надо приложить немало внутренних усилий. Когда человек берет это в расчет и понимает, что то, чем он занимается, результата ему может и не принести вовсе, но все равно этим занимается, то большинство людей не понимает его поведение и делает выводы на детском уровне. А, он это задумал, чтобы извлечь бабла. Можно так рассуждать, когда занимаются тупой коммерцией по типу «купи-продай». Но когда эта деятельность с отсроченным и никак не гарантированным результатом связана с творчеством и вымучиванием из себя идей, мыслей, некого продукта, то основная масса даже не думает этими категориями и во всем пытается увидеть только инстинкт еды. Негативный искусственный отбор заключается в том, что люди всегда пытаются загнобить тех, кто от них отличается и мыслит нестандартно, даже если он хочет что-то сделать для их же блага. Те, кто занимается деятельностью с отсроченным результатом, у них это тоже завязано на том же инстинкте, они занимаются человеческим ради доминантности. Это не то же самое, когда занимаешься чем-то ради сиюминутной выгоды, то есть для инстинкта еды. Рассуждениями на своем быдлоуровне большинство людей рубят на корню свое же светлое будущее. Они сделают все, чтобы убить мотивацию и стремление в тех людях, у кого есть желание и потенциал сделать для них же самих что-то полезное, и вытащить их из дерьма. Социум постоянно будет видеть какую-то примитивную подоплеку. Тогда человек действительно теряет мотивацию, либо делает то, в чем его постоянно обвиняют. Когда они видят во всем попытку нажиться, то возникает желание призвать их хотя бы что-то долгое время делать за просто так. Многие не могут заставить себя оторвать свою задницу и открыть бизнес даже ради инстинкта еды, потому что нет никаких гарантий, что твои усилия оправдаются. А делать что-либо человеческое или хотя бы ради инстинкта доминантности могут осилить лишь единицы. Сидеть, пережевывать, переваривать, выдавать информацию, а потом из этого делать материал и пытаться донести его до людей, чтобы они что-то осознали. Готовишь не какой-то фарш и доширак, а когда действительно сидишь и думаешь, занимаешься творчеством и хочешь, чтобы как можно больше людей осознало то, что осознали единицы. Исторически всегда было так, и, видимо, еще неизвестно, как долго будет. Судьба непризнанных философов и гениев будет только повторяться. На данный момент для меня таким примером является Сергей Савельев. Смотрите книгу «Диалоги с гением». Непризнанный, непонятный и изгоняемый. Здесь же не обязательно брать научных гениев, подобное сквозит на любом уровне. Стоит кому-то что-то сделать неординарно, и его тут же начинают засирать и искать подоплеку, завязанную только на бабле. Даже те, кто мечтает найти источник заработка, находятся в поисках идей, пишут сообщения с вопросами на тему того, как им разбогатеть, как находить связи, чтобы финансировать проекты. Сами при этом тихо ненавидят и завидуют тем, кто успешно монетизирует свой проект. То есть сами бы не прочь, чтобы у них было так же, но другого могут распять и обвинить в том, что он самый конченый алчный говнюк, как будто он съел их детей. Ноют: «Ой, а ты не мог бы дать идею для бизнеса? Так разбогатеть хочется, а то ни копейки нет. А как найти связи на высоком уровне, а то мои тупые друзья не устраивают меня. Ты не можешь мне найти спонсора?» При этом сами ненавидят тех, кто делает что-то не бесплатно. Восторги толпы трансформируются, как в пословице «от любви до ненависти один шаг». Толпа – это такое капризное непоследовательное существо. Сначала она к тебе относится с восторгом, а потом готова убить. Сначала на трон, а потом на виселицу. Так что восторги народа не стоят выеденного яйца. Потом же они удивляются, почему люди, попадающие наверх, всегда их используют как разменную монету. Это происходит, потому что нельзя на них опираться. Они как инфантильные малолетки. Опираться на любовь народа – это то же самое, что опираться на замок из песка. Настолько же зыбко и бессмысленно. Совершенно очевидна причина, почему они себя так ведут и не могут это заметить и оценить. Потому что у большинства людей ничего нет, кроме инстинктов еды и размножения. Вот они и судят по себе. Большой писец. Сущность нынешней эпохи заключается в уничтожении всего и вся. Всех конструкций, которые придумал человек. Не только физических, но и философско-исторических. О чем речь? Если интерпретировать совсем попсово, то по Ницше люди делятся на две категории – на тех, кто смыслы придумывает, и на тех, кто исполняет. Ницше определил сущность всего сущего как волю к власти, то есть некое самовозвышение и самоопределение, когда ты сегодня выше, чем вчера, а завтра выше, чем сегодня. Неважно по каким критериям. Главное – постоянное увеличение власти, денег, силы, влияния. Да и неважно, чего еще. Это основное жизненное бытие. Его даже нельзя назвать высшей ценностью, потому что все ценности, в том числе и высшие, в данном случае рассматриваются как некая мулька и морковка перед глазами, создающая замануху, чтобы ты постоянно увеличивал свою волю. чтобы стремился к этой морковке и постоянно самовозвышался. Так вот, манипуляторы, создаватели смыслов, как раз и занимаются тем, что быдломассам выдают различные морковки, чтобы эти хомячки верили в какие-то идеи и ценности, различные политические идеологии, потребительские кредиты, гламурную жизнь, длинноногих тёлок, дорогие машины, и при этом, чтобы делали свое хомячковое дело, бежали по колесику. Плюс важно соблюдение ритуалов. Ритуалы самоценности не имеют, их задача заключается в постоянном подкреплении веры у хомяка. Сами манипуляторы понимают, что любые ценности и цели – чушь и ерунда, а главное для них именно постоянный рост воли. Интересные проекты нужны для того, чтобы постоянно расти над собой, и неважно по каким критериям. Сейчас вся эта философия и сам подход находятся на своем излете. Философия кукловодов и хомячков заканчивается, потому что у кукловодов получается все хуже придумывать морковку для хомячков. Фантазии все меньше, морковка все более вялая. Причин много. Например, та, что вследствие развития информационных технологий у хомячков появился выбор между гигантским количеством информации. Во что бы то ни было, хомячки верят все меньше и меньше. Спрашивается, а что дальше? В какой-то момент получится так, что люди, которые сами себе не умеют придумывать какие-либо заманухи, вообще перестанут верить в то, что им выдают со стороны. На этот вопрос ответа никто не дает. Но в лучшем случае, тут начинается камлание и благие пожелания, что нужно возрождать традиционные ценности. Пытаются повторить что-то из истории, но в одну реку невозможно войти дважды. Прекрасно понятно, что в эту чепуху никто верить не будет. Всем наплевать. Когда закончится эта философия, то дальше начнется глобальное ничто. Уже сейчас мы видим, как деградирует цивилизация. Потому что если не движешься вперед, то начинаешь сдавать назад, так как на месте стоять невозможно. Когда растет бабуинизация, все берут взятки. Любые цели, кроме инстинктивных, таких как еда, размножение и примитивная доминантность, у кого круче айфон, исчезли. Всем на все наплевать, и в какой-то момент даже на себя. Фундаментально важный и интересный момент заключается в том, что манипуляторы и кукловоды работают с тем, что есть, с теми историческими условиями, которые имеют на данный момент. Они размышляют так: хомячки ни хрена ни во что не верят, и им уже невозможно дать какие-то позитивные цели, под которые они брали кредиты, работали и что-то строили. Но они находятся в озлобленном состоянии, хотят все вокруг уничтожить и кому-то мстить, чиновникам, чуркам. И поэтому для роста собственной воли мы этим боевым хомячкам дадим цели деструктивные. И вот тут сбывается пророчество Ницше, сделанное в 1887 году. Скорее готова она, воля к власти, валить ничто, нежели не валить ничего. К генеалогии морали, трактат 3, афоризм 1. То есть, скорее будет разрушать все и вся, но только бы не терять силу. Она будет уничтожать все вокруг ради роста самой себя, а в какой-то момент и себя саму. Кукловоды будут стимулировать быдло к тому, чтобы оно еще больше оскотинивалось. Лишь для того, чтобы самим на этом навариться. Ничего личного, только бизнес. При этом они сами тупеют и деградируют, так как фантазии для воздействия на хомячков им нужно все меньше. Мозг перестает работать. Естественным образом мир начинает самоуничтожаться, потому что нет никаких позитивных целей. В позитивных направлениях двигаться некуда, кругом сплошной негатив. Происходит избавление не только от религиозной веры. Кто такой атеист? Это тот, кто избавился от веры в высшее сущее, все сотворившее, и приобрел веру в науку. То есть наука стала рассматриваться как критерий истины. А если и в науку не веришь, то что дальше? Если ты уже ни во что не веришь, то что будешь делать? Ты начнешь все вокруг уничтожать. Хомячок входит в состояние, когда начинает всех и вся ненавидеть, хочет все вокруг сломать и развалить. Что будет, когда окончательно себя дискредитируют все конструкции? Произойдет какой-то большой исторический писец. На это накладываются всевозможные экономические и технологические кризисы, так как не знают, что делать со всем достигнутым научно-техническим прогрессом. А в истории часто бывали смутные времена, когда были разброд, шатания, расплавленные годы народных бурь и мятежей. Но через некоторое время это закончилось, потому что придумали новые смыслы. А что придумают сейчас? Сейчас идет период интенсивной и последней фазы уничтожения всего того, что раньше было ценно. Институт семьи, не хочу напрягаться. Любовь, ты мне, я тебе. Дружба, главная выгода. Образование, симулирование учебы, чтобы получить корочку, и почти все преподаватели берут взятки. Служение закону, можно откупиться, вопрос цены. Служение народу, основой политики стал личный бизнес. Если даже научился придумывать себе полезный бред, подвешивать перед собой вкусную морковку и поймал состояние роста, воля в виде каких-то интересных идей и проектов, самовозвышение и самоопределение, то в какой-то момент может пропасть и это. Сейчас мы видим, как эта система уже находится на излете и скоро подойдет к своему концу. Из хомячков выжат максимум. Теперь они еще стали читать интернет, и им уже мало интересно, что им рассказывают. Положительная пропаганда на них не действует. Стало невозможно заставить их работать за гроши, проще вывести производство в страны третьего мира, где за гроши работают такие же дикари, какими были европейцы 100 лет назад. А своих использовать для создания спроса и платить им пособие по безработице или занять их бессмысленной деятельностью по просиживанию штанов или заворачиванию гамбургеров. У нас же это пенсии и пособия. Хомячки развратились, они хотят ничего не делать, но чтобы у них все при этом было. Постоянно требуют от государства халявы, и государство дает им эту халяву. Не потому что оно такое доброе, а потому что этим хомячки создают потребительский спрос, на котором живет экономика. А также, как это происходит у нас, этим подкармливанием создают социально-политическую стабильность, чтобы они, при наличии пустых желудков, не вышли на улицы и не смели самих кукловодов. Тем не менее, экономика, построенная на углублении разделения труда, заканчивается. Поэтому в скором времени хомячки уже никому не будут нужны. Управлять не будет никакой необходимости, никто не будет ими манипулировать. Потому что манипулировали ими не из садистских побуждений и не чтобы потешить чувство собственной важности, а в сугубо прагматичных целях. Никто их не будет зомбировать. Прошли те кучерявые времена. Не будут хомячки определять исторические тенденции, как это было в 20 веке. Необходимость на них воздействовать исчезнет, и образуется большое количество, в дополнение к нынешним странам третьего мира, ненужных людей, которые могут только потреблять. Правда, стимулирование их потребления имело смысл во время кредитной накачки спроса. Скоро, когда эта экономика финансовых пузырей сойдет на нет, то не будет никакого смысла в этих жвачно-гамбургерных кока-кольных существах, и они останутся ни с чем и никому не нужны. Но более того, они станут не просто ненужными, но и будут мешать. Уже сейчас есть те, кто открыто транслирует необходимость принудительного снижения населения планеты. Причем не только в странах третьего мира, но и в самом золотом миллиарде. Такого мнения придерживаются некоторые представители европейской элиты, причем совсем не фрики. Но даже это не обязательно, так как хомячки начнут уничтожать друг друга сами. При глобальных потрясениях их бабуинская сущность, которая долго ретушировалась наказаниями за неисполнение законов, вырвется наружу. Инстинкт еды они доведут до каннибализма. Каждый будет заниматься этим до тех пор, пока его самого кто-то не съест. Месиво может стать каким угодно, морковки для натравливания хомячков друг на друга могут быть самые разные. Но в России сейчас главные объекты – волнение ничто. Это чиновники и чурки, они могут стать спусковым крючком, той самой морковкой перед хомячками. Нарастает взаимная ненависть. США сейчас во всем мире ненавидят уже почти так, как в конце 80-х ненавидели СССР. Но тогда у него были альтернативы в виде самих же США, которые сейчас остались единственным авангардом цивилизации. После них не будет никого. Цивилизация загибается. Пустыня растет. Итог. Отвлечемся от глобальных моментов. Что бы там ни было, наша жизнь продолжается. Мы хотим чего-то достигать, к чему-то стремиться, удовлетворять собственные потребности. Чтобы все это было, нам нужно соорудить для себя некую бредовую реальность, с помощью которой мы будем максимально эффективны. Причем менять эти реальности можно регулярно. Важно, что управлять ей должны именно мы сами, а не она нами. Не так, что мы ее заложники и находимся под влиянием неких правил и выполняем все условности и ритуалы. Нам все это нужно лишь для того, чтобы иметь некий ориентир, Для нас главное – куда-то расти и увеличиваться. Не сидеть на месте и деградировать, а всегда куда-то стремиться. Завтра быть в чем-то лучше, чем сегодня. На сегодняшний день это единственный оставшийся критерий истины. Все остальное – лишь инструменты для его достижения. Но зачастую они иллюзорно представляются самоценными. Весь этот бред должен помогать нам расти. И именно помогать, а не ограничивать, как часто бывает. Нельзя делать эти выдумки абсолютом. Бред должен быть инструментом. Эта идея должна быть понятная и четко формулируемая. Нерастекаемая в голове. Мы четко должны понимать, куда идем, зачем и почему. Хотя бы на ближайшее время. И если все эти условия не удовлетворяются, ответов на вопросы нет, происходит фрустрация и самокопание, то никаких интересных целей достичь не получится, и мы так и будем сидеть в болоте. Это значит, что до сих пор с чем-то боремся и не до конца избавились от иллюзий и предрассудков. Для начала надо избавиться от всех ментальных конструкций, да так, чтобы стало прямо тяжело, наступило опустошение. Это критерий того, что все сторонние конструкции сломаны и галлюцинаций больше нет. Пережив и осмыслив это состояние, далее весьма эффективно получается создавать себе некий бред для достижения своих шкурных интересов. Этот бред уже будет работать на нас, а не мы на него, как было раньше. Когда шкурные инстинктивные цели будут достигнуты и станет скучно и неинтересно, и если такое вообще произойдет, то тут мы уже можем ставить перед собой некие созидательные цели, по созиданию чего бы то ни было. А можно ставить сразу и глобальную, и промежуточную цель, если, конечно, получится. Книга специально написана в жестком циничном стиле, чтобы оголить самые важные моменты, чтобы не обходить острые углы, а без политкорректности, ханжества и лицемерия показать, как все обычно происходит в реальности. Чтобы была возможность прочувствовать, для того, чтобы все перечисленное преодолеть максимально легко, быстро и технично. Цель книги не успокаивать и не пытаться помочь найти баланс в тех проблемах, в которых мы обычно находимся. А наоборот, показать, что конкретно может нам мешать вводить в заблуждение и в каком неприятном состоянии мы обычно находимся, при этом успокаивая себя, что все нормально. Книга предлагает признаться самим себе, что мы живем в некоем выдуманном иллюзорном мире, причем выдуманном не нами, а другими людьми, использующими нас в личных целях. И мы сами мало управляем собой и своей жизнью. А стремимся мы к тому, чтобы не быть управляемыми кем-то извне, при этом стараться управлять хотя бы самим собой. И если хорошо понимать все правила матрицы, зная ее простейшие законы и методы поведения, то можно жить довольно интересной жизнью. Проблема в том, что большинство может себе выдумать идею только по закрыванию инстинктов еды и размножения. 20 век был временем толпы, максимального удовлетворения ее инстинктов. Апофеозом этого образа жизни стала постмодернистская халява в виде комфортной жизни за счет печатания долларов или нефтегазовой везухи, когда можно вообще ничего не делать и при этом неплохо жить. Выдумывание бреда служило только для удовлетворения обезьянных потребностей. Воля к власти, то есть постоянное увеличение и превозмогание себя, была направлена лишь на животные потребности. Сейчас эти толпы интересуются лишь тем, как им пожрать, размножиться и повыпендриваться. Кроме этого, толпа не интересуется ничем. Началась стремительная деградация цивилизации. До этого на массы как-то воздействовали идеологически, вынуждали их работать. Хоть они и не стремились к человеческим потребностям, но их к ним, по крайней мере, направляли косвенно. Сейчас же, в информационную эпоху, когда пали все моральные, бытовые и религиозные нормы, эти массы не стремятся ни к чему другому, кроме как к своим животным потребностям. Они хотят урвать сию минуту. Так что в дальнейшем, в положительном смысле, можно рассчитывать разве что на тех немногих, у которых есть что-то кроме инстинктов. Эта книга написана именно для этих единиц, когда они спрашивают о смысле жизни, куда идти и двигаться, зачем вообще все это надо, то тут можно ответить только лишь так. Единственно возможный смысл жизни на настоящее время – это постоянный рост, постоянное превозмогание себя, вечное возвращение воли к власти. Не в инстинктивных животных моментах, а в человеческих, в творчестве и созидании чего-то нового. В инстинктах вы себя исчерпаете быстро. Если вы поставите себе цель – больше денег, тёлок и крутизны, то она довольно быстро наскучит. Так что если в чем-то и расти, то делать это лучше в человеческом. Понятное дело, что в любом случае вы начнете с инстинктов, но потом вы вынужденно перейдете в рост человеческой области и продолжите идти этой дорогой все выше и выше. Именно в этом и заключается смысл, а другого нет. Всегда возникают мыслишки, что вот сейчас что-то срублю, что-то достигну и заживу. Ничего подобного не будет, это бесконечный процесс. В тебе постоянно должен быть какой-то огонь, поддерживающий жизнь, постоянно заставляющий двигаться вперед, создавать что-то новое и преодолевать себя. Этот огонь есть даже у некоторых 90-летних старичков, но заставляет их быть бодрыми и активными. Постоянно куда-то бегать и что-то делать, а не засахариваться и не протухать уже в 60, как это происходит у большинства. И если уже засахарился, то возродить этот огонь уже очень сложно или, скорее всего, даже невозможно. 21 век будет веком людей, которые умеют и хотят заниматься именно человеческим. И в нем растут. Масса же, так как их воля к власти находится лишь в рамках инстинктов, цивилизованные возможности которых исчерпаны, будут заниматься разве что валением ничто и доведут тот же инстинкт еды вплоть до каннибализма и уничтожения друг друга, так что не будет больше никакого всеобщего счастья. Эта книга написана для совсем немногих людей, и если вы дочитали до этого момента и понимаете то, о чем тут написано, значит вы не представитель толпы. Вы не удовлетворитесь только инстинктами еды и размножения. Вам придется искать большее. Ваша доминантность должна быть в связке с человеческими стремлениями, в чем именно и надо расти. Признайте суровую реальность. Она настолько сурова, что у меня самого не до конца укладывается в голове, и осталось еще небольшое сопротивление. Другие же пытаются хвататься за любую зацепку. Даже малейшее соприкосновение с суровой реальностью вызывает страх, трепет и ужас. При любой возможности они, как страус, пытаются закопать в землю свою голову. Все это морализаторство, выдача благих пожеланий, рассказы про мораль, религию и судьбу – это все оттуда, из убегания от суровой реальности. С такими людьми вообще бессмысленно разговаривать и что-то им доносить, в том числе не помогает написание таких книг. Можно только делать свое дело, и если по дороге найдешь тех, кто тебя реально понимает, то это уже хорошо. Не надо ни на что надеяться. Ни на чужие оценки, ни на понимание. Тот, кто принимает суровую реальность, может сдуться, опустить руки и решить, что делать что-то вообще нет никакого смысла, потому что народ тупой. Это не выход, а слабая позиция. Что толку коптить зря небо, сидеть ничего не делать и глушить водку? Лучше хоть что-то делать и куда-то идти, потому что жить по-другому вопрошающие люди не могут. У них все равно есть такая потребность. Только не стоит пытаться подпитываться за счет того, что вас признают. Мало кто будет вас признавать, и уж точно не толпа. Если, конечно, вы говорите так, как есть, без сглаживания углов и впаривания красивой сказки. Чем больше делаешь, тем больше понимаешь, что делаешь для себя. Критерий оценки собственных действий должен идти из самого себя. Ты делаешь то, что мало кому нужно. Но не делать этого ты не можешь, потому что внутри как будто что-то заставляет это делать. Амиран Сардаров, сентябрь 2013-го, январь 2014-го. Канал аудиокниги, 2016 год.